Особое мнение.
Доброе утро. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. Мы выходим из Санкт-Петербурга. И с особым мнением у нас сегодня журналист Александр Невзоров. Доброе утро.
Доброе утро.
А находимся мы, скажу сразу нашим слушателям, потому что у нас тут видеотрансляции нет, телевизора нет, есть только радио. Но находимся мы в офисе, съемочном павильоне, рабочем кабинете, что это еще, Александра Невзорова на Черной речке. Тут, ну, я постила картинки отсюда в Твиттере. Это такое помещение большое, где какие-то колонны с золотом, какие-то люстры невероятные совершенно, какие-то рыцарские латы. Картины.
Леонардо да Копейкина,
да. Анатомические препараты в больших количествах, сложенные кучами разные бумаги. Все это выглядит, если бы я не была таким вдумчивым аналитиком, каким я есть на самом деле, я бы сказала, что все это похоже на некоторые понты.
Несправедливо. Несправедливо, потому что это все нормальные, естественные накопления многих-многих съемочных лет. И здесь перемешан реквизит, который просто негде хранить, да? И перемешаны вполне насущные и необходимые, имеющие весьма простое объяснение вещи. Поэтому вот чего уже здесь нет, так это точно нет понтов.
Ну, хорошо. Будем считать, что вот это отсутствие понтов. Ну, мне нравится в этом помещении. Я прошу у наших слушателей только прощения за, может быть, какие-то будут
Укость,
нюансы.
Да, потому что здесь
такое двухэтажное, такое большое помещение. Мы будем стараться. Ну, я-то вернулась из Москвы вчера ночью, где вышло большое количество людей. И в Питере тоже они выходили, и в других городах выходили на марш памяти убитого Бориса Немцова. В Москве было очень много народу, здесь тоже было несколько тысяч человек. И вот сегодня мы видим сообщение о том, что камеры видеонаблюдения практически на Красной площади, поскольку все это произошло, камеры видеонаблюдения вот не работали в момент убийства, оказывается, и представляется достаточно сложным получить оттуда качественное изображение и идентифицировать людей, которые были на этих записях, если эти записи вообще в достаточном количестве есть. Но мы уже слышали такие истории про неработающие камеры видеонаблюдения. Как вы думаете, мы узнаем, что произошло?
Я думаю, что не узнаете. И вообще я как-то не очень, честно говоря, хорош как собеседник по этому поводу, потому что для меня в этой истории начисто отсутствует какая бы то ни была драматургия. Я не говорю про драму, да, драма для людей. Да, не говорю про драму и трагедию для тех, кто относился с симпатией или каким-то образом связывал свои надежды или мечты, или политические страсти с Немцовым непосредственно. Я говорю только о себе, что для меня здесь драматургия отсутствует. Почему? Да, потому что ведь она была бы, если бы, ну, как мы знаем, основной обвиняемый, так или иначе, это, ну, общественным мнением обвиняемый, это власть. Да? Но это было бы драматургично, если бы власть боролась бы за какую-то чистоту своего имиджа, если бы она претендовала на какую-то цивилизационность. А современная российская власть, она этим абсолютно не заморачивается. Она легко обертывается шкурами, она громко рыгает, она присаживается по нужде там, где приспичило, и ее вот эти все репутационные тонкости абсолютно не волнуют. Я, кстати, вот давно не наблюдал и не знаю, Лавров сейчас по-прежнему выступает в ООН в шкуре на голое тело, или его все-таки уговорили тельничек поддевать под нее. Вот мне это сильно интересно. Поэтому здесь, ну, в конце концов, любая власть, она периодически кого-нибудь ликвидирует. Вопрос в том, насколько умело она это делает и насколько она этого стесняется. Да?
Ну, поскольку реально мы ничего не знаем сейчас о причинах, об убийцах и о заказчиках, и даже официально выдвигается там 5 вариантов от, не знаю, исламского следа, украинского следа, до чего угодно, то сейчас, конечно, совершенно бессмысленно это обсуждать, но в любом случае, мне, например, кажется, совершенно совершенно очевидным, что какие бы ни были причины, и о чем бы, чего бы не хотели добиться организаторы этого убийства, но если человек находится под давлением, там, если на него показывают пальцем, на него там ставят черные метки, да, там его винтят ОМОНом и так далее, то кому-то может показаться, что вот тут с этим все можно. Вот если, например, выдвигать обвинения в сторону власти, то вот мне кажется, скорее такого рода.
Возможно. Возможно. Я просто не любитель говорить о том, чего совершенно не знаю, а здесь никто, кстати, никто ничего не знает, потому что все реальные данные скудны, и все выводы, которые делаются, делаются, высасываются из различных органов, в том числе и из пальца. Но более, скажем так, загадочные убийства в истории современной России, как вы знаете, они уходили в песок, и о них сейчас даже никто не вспоминает. В частности...
Слушайте, в истории современной России все убийства загадочные. Вот все. Потому что 20 лет прошло с тех пор, как убили Листьева, и до сих пор ничего не понятно.
Да, там-то как раз, там-то как раз все понятно. А там просто уже никто не будет ворошить ту кучу, потому что на самом деле и заказчики, и исполнители все уже давным-давно мертвы. Но есть, например, смерть Редигера Алексея II, где не было возбуждено даже уголовного дела, где было спущено на таких мягчайших тормозах, при том, что скажу вам, как анатом, что для того, чтобы раздробить заднюю ушную вену ударом об унитаз или о какую-то твердую поверхность, в небольшом помещении об эту твердую поверхность надо стукнуться раз 15 и каждый раз делать это с возрастающей силой, потому что она очень хорошо защищена, и она обладает такой вот, анатомы это знают, такой вот скользючестью неприятной. Поэтому, а там не было даже уголовного дела. И никаких следственных экспериментов, и вообще ничего, да? Вот если
потому
мы говорим...
Сразу было понятно, что это вот какая-то история, случившаяся не очень молодым и не с очень здоровым человеком.
Да, но только именно то, что он был не очень молодой и не очень здоровый, вносит опять-таки жесткие коррективы, так как он был достаточно объемным существом, скажем, почтительно, да. И в том помещении, в котором это произошло, он просто не мог бы добиться той траектории, того размаха, да,
ну,
он
хорошо,
обречен был оседать.
Ну, угу. Давайте мы не будем сейчас углубляться и спекулировать вот на эту тему, потому что, опять-таки, это тоже...
Ну, вот это меня, честно говоря, волнует и беспокоит. Это то немногое, что меня беспокоит до сих пор. Мы были в очень хороших отношениях.
Но действительно, ведь ни одно громкое убийство до конца не раскрыто. И очень мало случаев, когда кого-то наказывают реально. Хорошо, если еще поймают какого-нибудь исполнителя, стрелочника, и как-то пытаются доказать, что вот он там нажимал на какую-нибудь кнопку. Но и тоже нечестно.
Ну, это как ситуация с Литвиненко, где тоже основным обвиняемым почему-то является российская власть, хотя заказать таким способом убийства мог либо коллектив сумасшедшего дома, либо какой-нибудь одиночный очень богатый романтик, поскольку убивать 210-м изотопом полония, ну, а зачем, когда есть великолепные методики, как это сделать, не оставляя таких грязных...
210-м изотопом полония тоже не продается,
ведь на самом деле для специалиста или человека, который задал себе целью приобрести 210-й изотоп, его можно найти, ну, не в любых количествах, но достаточно. К тому же надо его очень немного. Тоже, опять-таки, не забывайте, что все продается и покупается. Ну, очень забавно отреагировали всякие большие СМИ, да, которые, я имею в виду про Немцова, которые вдруг вспомнили, что в те прекрасные времена Бориса Николаевича, когда звезды над Кремлем были еще из зеленого бутылочного стекла, и вообще очень много чего было можно, я написал...
А были из зеленого бутылочного стекла?
Черт возьми, образ, Оля.
Ну, хорошо,
да.
Извините, не догнала. Хорошо.
И вот тогда я там для служебного пользования составил несколько методичек по дискредитации памяти. И вот эти все методички были срочно подняты и кинулись ко мне консультироваться, а как, собственно говоря, их пустить бы и применить. Но я там честно объяснил, что они все рассчитаны на то, чтобы механизм дискредитации памяти был бы запущен там в первые 2 часа после смерти. Потому что
помимо... потом мы видим, что механизм резко поменялся.
Да.
И как-то вот...
А им не удалось, им, во-первых, не удалось, не удалось запустить, потому что этот механизм работает, он должен начать был работать с первые два часа, да, пока эмоции еще не остыли.
Хорошо, вот тут спрашивают вас про политический пирамид. Давайте мы сейчас от персоналии, может быть, идем. Вот все люди, которые пишут вам на сайте,
ой, у меня, кстати, к вашему интернету большие претензии.
Так.
Да, потому что в интернете есть какой-то болван, который, называясь мной, пишет какие-то глупости. Вот я как бы, пользуюсь огромной величественной трибуной «Эхо Москвы», честно совершенно говорю, что на мной можно посмеиваться, можно шутить. Я действительно не владею интернетом и мало имею к этому отношение. Я не пишу в интернете. Меня там нету. Там есть СНОП, там есть «Эхо Москвы», где я с большей или меньшей регулярностью присутствую. И есть вот то, что ведет непосредственно Лидия, это какой-то твиттер, да?
Лидия, это ваша жена.
Да. Который дает всего лишь ссылки на те или иные публикации. Но никаких личных писанин я там никогда не развожу.
Учтем, запомним, да, будем иметь в виду, спасибо. Ну хорошо, тогда давайте мы...
Про терроризм?
Про терроризм, про интернет. Давайте мы тогда сменим действительно тему. На прошлой неделе, видели ли вы это, в конце прошлой недели, на днях, все, конечно, в состоянии изумления смотрели этот ролик, как в Ираке вбегают некие люди, которые были названы затем террористами ИГИЛ, не знаю, правда это или нет, и ломают скульптуры некоторым из них по 10 лет.
Так, а удивляться нечем. Любые...
Как с кувалдами, вот просто, даже если это не 3000-летние скульптуры, а, предположим, их какие-то слепки или копии, выглядит это все равно, конечно, устрашающе.
Так, а какая разница, 3000 лет скульптуре или это модернистская хорошая картина? Вот недавно мы видели там православных мракобесов, которые то же самое вытворяли на православных выставках.
Ну, вообще никакой. Ну, кроме того, что картина была нарисована, написана вчера, предположим, а это 3000 лет назад.
Да, ну, черт возьми.
Художник, может быть, еще что-то успеет
создать другое. Ценность этой картины, вещь спорная, она может оказаться столь же велика, как ценность этих статуй. Но если мы вспомним историю христианства, христиане уничтожили не меньше, а больше, чем нынешние исламские фундаменталисты и другие религиозные фанатики. Мы помним, что античный мир, 80%, наверное, всей античной культуры было разгромлено, уничтожено, ведь статуи были не просто статуями, это были всегда либо какие-то языческие боги, Дионис, Зевс, Артемида, Афина, вот они разбивались не просто на какие-то куски, они перемалывались в щебень. Самые величественные храмы античности, такие как храм Сераписа, да, тоже был истреблен, ну вот практически до состояния песка. Это все делали христианские фанатики, которым, в общем, удалось расправиться на тот момент почти со всей античной культурой. Так что исламисты ничего нового не предлагают. Они просто предлагают более живой вариант религии, которая еще не окостенела. Потому что ведь то, что происходит сейчас с православием, понятно, что это там на 99,9% чистый театр. Да? И что в основном люди, которые себя полагают верующими, ну, это как бы в этом есть такой милый момент притворства, да? И когда речь идет об оскорблении, их часто всегда нужно говорить о том, что пусть они сперва докажут, что они верующие, потому что у нас есть все основания в этом сомневаться. Сейчас религиозная вера слишком много дает привилегий тому, кто назвался ее носителем, да? Серьезных привилегий, потому что молчание и скрывание своей точки зрения для того, чтобы не расстроить верующего, это привилегия для верующего. Молчание, на которое обречены мы. Освобождение от налогов по признаку близости к сверхъестественным существам. Это тоже существенная привилегия. мере, и, может быть, мы еще увидим какую-нибудь прелестную сцену, когда в изменившемся резко русском мире Чаплин примкнет к Фемин и на заседании Поместного собора тоже обнажит грудь. Да? Это будет чрезвычайно живописно, но этого нельзя исключать.
Чаплин, например, высказался по поводу вот этой вот громкой истории в Новосибирском театре на ту же самую тему, в конечном счете, когда кто-то оскорбился постановкой «Тангейзера» в Новосибирском театре, и мало того, что оскорбился, теперь уже Следственный комитет новосибирский вызывает режиссера и проводит там административное дело соответствующее. Его, я просто не могу, я должна это зачитать, это совершенно невозможно. Изучают видеозапись спектакля и считают прокуроры, что этот спектакль порочит изображение Иисуса Христа как Бога в христианском мировоззрении. И Следственному комитету больше нечем, конечно, заняться, кроме как театром и Вагнером.
Да, ну вот то, что я всегда советую всяким своим слушателям и собеседникам, ребят, начинайте не с того, что там есть Бог или нет Бога, а люди, которые называют себя верующими, всегда должны доказать, что они верующие, и с этого надо начинать разговор. Понимаете, вот если у вас угнали машину, если вам причинен какой-то вред, вы приходите и пишете заявление, но вам необходимо как минимум доказать то, что у вас автомобиль этот был. Угу. Потому что если у вас была мечта об автомобиле, это совершенно другая история. И тогда этим должна заниматься не милиция, а совсем-совсем другая организация. И поэтому поймите, ведь это же... ничего не придется объяснять, потому что все это притворство с этой религиозной верой, кстати говоря, по поводу того же Чаплина, но очень неглупый дядька. Но у него настолько не хватает актерских способностей для того, чтобы изображать злобного дурака мракобеса. Понятно, что он это делает вот из последних сил, и все равно не получается, да? И примерно такая же история с этим притворством на каждом шагу.
Я же начала вам цитировать Чаплина, который сказал, что продавить всего Чаплина, в виду, что тяжесть наказания в данном случае не так важна, хотели бы вправе требовать, и тяжелого наказания требовать переквалификации этого дела, с административного на какое-то другое.
Да, ну я уже писал, кстати говоря, почитайте в Снобе, там есть очень хорошая статья, которая хороша не тем, что ее там написал я, и не хвалю себя, и очень критично к себе отношусь, а там просто перечислены те факты, которые помогут в этом разобраться, потому что практически все, что когда бы то ни было оскорбляло чувства христиан, обязательно становилось гордостью человечества, поскольку мы знаем, что они вот рыщут, повсюду шныряют и ищут, на что бы им еще оскорбиться. Поскольку для них это такой очень важный будоражащий фактор, с помощью которого они доказывают, что они как бы верующие, то это каждый раз выглядит очень смешно.
Ну, а что с этим делать? Потому что, сделать так, чтобы, пускай оскорбляются, хорошо, пускай рыщут, люди разные, одни оскорбляются, другие не оскорбляются, но Следственный комитет, уголовные статьи и тяжкие наказания – это совсем другая история.
Это совсем другая история. Вот когда будет первый раз в жизни в таком процессе выстроена грамотная защита, и когда первый раз человек, сказавший, что его религиозные чувства были оскорблены, будет вынужден доказать у себя наличие этих религиозных чувств.
Так а закон не требует этого.
А это невозможно. Это невозможно, значит, надо вносить коррективы в закон, и они будут внесены.
Ну, они пока совершенно не внесены, никто не собирается этого делать, потому что сейчас, наоборот, считается, что оскорбление, что можно оценить и измерить наши чувства, степень их оскорблен. Это странно, но...
Это не странно, это абсурдно, и не случайно именно по этой причине практически во всех развитых скажем так, авторитетных странах давным-давно уже такого понятия нет. То есть где-то в законодательствах это присутствует. чувствует, ну, как такая окаменелость мелкая, да, разговор о кощунстве, оскорблении чувств. Но есть всякие страны, которые не ставят своей целью развития, либо избрали такую стагнацию своим делом, там, Зимбабве, Судан, Россия, так далее, где это еще в какой-то форме, ну, я думаю, что даже при нашей с вами жизни, Оль, мы будем это вспоминать со смехом.
Неужели доживем до такого момента, что будем вспоминать со смехом?
Доживем. При том, что меня это не радует. Мне очень нравятся вот эти вот заросли мракобесия, мне очень нравится разгул злобной поповщины, потому что я хочу, чтобы это все видели, да. Ну и, кроме всего прочего, настоящий красивый атеизм рождается только в поединке с попами.
А что делать с этим идиотом, например? Потому что...
С чем делать?
С ИГИЛом с этим. Вот что делать? Ну, условно, назовем его так. С этими мусульманскими фанатиками, которые там крушат кувалдами все, что им попадает.
Ну, вот здесь я вам не отвечу, потому что у меня нет...
Мировое сообщество. Оно должно как-то на это ответить? Или должно просто сидеть в интернете?
Нет, я боюсь, что вообще момент соприкосновения, момент, когда в этом вопросе нужно будет наводить порядок, к общему ужасу наступит. И вот там уже мир не будет делиться по тем признакам, по которым он разделен сейчас. Это будет общая беда и общая война.
Война кого с кем?
Тех, кто ломает статуи, и тех, кто их не ломает. Назовем это так.
И мы тоже доживем до этой войны, или мы доживем до окончания этой войны, если нам придет?
Ну, по крайней мере, мы будем присутствовать при ее начале, потому что это тоже, кстати говоря, очень интересно. Да? Вот когда случилась вся эта история с Немцовым, я, честно говоря, немножко обеспокоился. Потому что мне не нравится, что события в России начинают развиваться так быстро. Я бы вот эту фазу, вот предреволюционную фазу, я хотел бы немножечко задержать для того, чтобы поизучать ее и поразглядеть. Мне очень интересно посмотреть вот это вот квантовое состояние революции. Большая революция тоже безумно интересна. Мне тоже очень хочется посмотреть, поизучать. Я видел революции, но я видел всякие маленькие революции. Но, как известно, масса влияет на свойства и на характеристики явления очень существенно. То есть это тоже чертовски любопытно. Но, тем не менее, я бы не хотел, чтобы процесс ускорился. Я хотел бы, чтобы он шел чуть медленнее.
Нет, он вас не спросит.
Он не спросит никого.
Он никого не спросит, потому что мы помним по событиям предыдущим такого рода, конца 80-х и начала 90-х, там действительно наступает какой-то момент, когда все начинает адски ускоряться, и просто каждый день радикально меняет картину.
Увы, да, и очень смешно, когда я беседую с какими-то своими кремлевскими друзьями, которые периодически мне устраивают выговор, да, за мое вольнодумство. И люди, с которыми много-много лет прожито, и много-много лет продружено, и более того, близкие люди, которые сейчас берут на себя там функции судей и определителей, что есть добро, что есть зло. И вот я помню недавно случай с чрезвычайно важным высокопоставленным человеком. Мы сидели, моим старым другом, кстати, мы сидели в каком-то ресторанчике, он мне что-то объяснял про то, как надо относиться к сегодняшней власти, и я его между делом, наблюдая, как он поедает какое-то блюдо, спросил, слушай, говорит, ты тушенку ешь? Он так встревоженно на меня посмотрел, колючий, говорит, ты почем здесь тушенка? Я говорю, блин, ну когда я тебя буду прятать, мне же тебя надо будет чем-то кормить. И вот в ту секунду и до него, по-моему, дошло, что все на этом свете гораздо более хрупко и с гораздо большими скоростями развивается, чем бы, наверное, им хотелось.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Это программа «Особое мнение», Ольга Бычкова. И мы вернемся с Александром Невзором в эту студию после новостей и небольшой рекламы.
«Особое мнение». «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Мы ведем ее из Санкт-Петербурга. микрофона Ольга Бычкова с особым мнением. Александр Невзоров, знаете, о чем я хотела спросить вот именно у вас, как как бы сказать, такого персонажа?
Пожалуйста.
Персонажа с такой, такой специфической, такой маскулинной некой, такой вот, не знаю даже, как это сказать, образом, возможно.
Ну, не знаю, я его никогда не создавал,
ой,
и никогда
важно,
не поддерживал.
Да, это не важно, да. Не важно, что вы создавали, но вот существует такая картинка. Хиллари Клинтон может объявить, что будет выдвигаться в кандидатуру президента и принимать участие в президентской гонке. Женщина-президент.
Это восхитительно. Но, невероятно, это восхитительно, опять-таки, в пересчете не на Россию только, да, потому что России бы лучше не иметь вообще никакого президента, будем откровенны.
Мы же пробовали, кстати говоря, в России женщин-президент.
Я боюсь, что мы имеем прецеденты всяких Екатерин, поскольку у нас очень быстро стирается грань между монархом и президентом, поскольку любое существо фараонизируется, получившая верховную власть, и это все равно тот же самый абсолютизм в монархии, то, вероятно, нам таких экспериментов ставить не стоит.
Но Екатерина, там, где... Екатерина не худшая власть.
Вы знаете, она не худшая, когда мы глядим на все это через грязную, мутную, искажающую линзу истории.
То есть издалека?
Да, очень издалека. К тому же мы опять-таки не можем быть ни в чем уверенным, потому что история это, как я уже вам неоднократно говорил, ссылки одних фантазеров на других, это не наука, да, это всегда искажение прошлого, которое мы никогда не сможем восстановить на самом деле. Но вот есть блистательные, понимаете, в тех странах, где президенты, администрация являются тем, кем они должны быть, блин, обслуживающим персоналом.
Ну, вообще-то да.
Не более того. Любая власть – это обслуживающий персонал, это официанты, это повара, посудомойки, это обслуга отеля, которая обязана заботиться исключительно о сборе налогов и о честном их распределении, которая не должна даже помыслить о том, чтобы кого-то учить, да? Ведь кого-то учить или кому-то объяснять, как жить, или объяснять, как относиться к чему-то. И есть восхитительные, вот, ну, я понимаю, что это из моих уст звучит особенно смешно, но меня приводят в дикий восторг Даля Грибоускайте.
Литовская.
Вот, да, Литовская. Я понимаю, что когда Невзоров говорит о литовском президенте восхищенно, это нонсенс, да, но восхищает меня эта женщина и обаянием, и храбростью, и полным отсутствием тормозов, и вместе с тем абсолютной цивилизованностью. Вот как она это все ухитряется в себе сочетать. Причем мы видим искренность, да, ведь русская власть, она даже не утруждает себя каким-то нормальным лицемерием, да. Все настолько всегда шито белыми нитками, вот этот обаятельнейший усатый дядька, который иногда выступает, да, Псков, да.
А.
Вот он же чуть не подмигивает, рассказывая про то, что нет, это не мы, не участвовали, это не мы, не имеем к этому никакого отношения, да. Ведь наши даже не утруждают себя нормальным лицемерием или изображением какой-то красивой мины.
Ну, да? Слушайте, ну утрудили бы они себя изображением красивой мины. И то,
глядишь, они вошли бы в роль, да? Потому что существуют этикетные вещи, взаимоотношения как между странами, так и собственным народом. Но они ведь и даже и в прессу, которая должна обеспечивать их шалости, они же тоже, в общем, сейчас произвели какой-то такой странный отбор. Вот смотри, да, можно метафору, да? Иногда и меня тянет на лирику, да? Вот смотри, вот весна, и обнажаются от снега газоны, выясняется, что они все густо загажены собачками, да?
Ну, это природа.
Это природа, совершенно верно. Вот власть тоже повсюду оставляет следы своей жизнедеятельности, эти кучи. Причем, поскольку у нас власть такая, в общем, молодая и не очень умелая, то эти кучи оставляются очень хаотично.
Это очень интересно.
Да. Первое, подожди, сейчас я зайду в лиричности и в поэтике очень далеко, я подозреваю. И существует несколько способов убрать да, это все, да? Существует нормальный технический способ. Существует способ пригласить унылых таджиков, которые выйдут с совками. Но власть почему-то избирает наиболее экзотический. Это все равно как пошарить по психоневрологическим интернатам. Найти несколько десятков людей со страстью к капрофагии, да? И на поводках спустить их на газоны, да? Наблюдая за тем, как они будут обливаться слюнями при виде. Спокойно, да?
Уже просто терроризм зашкаливает. Спасибо, да. Я все поняла.
Да, но публику это приводит в неистовый восторг именно этот способ уборки газу. Ну и, кстати говоря, если будут включены эти этикетные моменты, то и власть, наверное, с своими отходами жизнедеятельности будет чуть-чуть поаккуратнее обращаться.
То есть, возвращаясь к моему вопросу, нет принципиальной разницы между президентом женщиной и президентом мужчиной, а все зависит от того, в какой стране, по каким правилам.
Да, и эти правила настолько общераспространенные, в общем, настолько универсальные и очень недурная вещь, и мы, я подозреваю, Оль, до них доживем. Я вот хотел тебе всегда поднять.
И до них доживем?
Конечно. Я тебе вот хотел поднять настроение, когда возникает ощущение дикого, у меня не возникает, я ведь рептилий, у меня нет никаких чувств, и политика это ваша религия, а не моя, да? Но, вероятно, у многих людей, я от многих слышу, что возникает за нынешнюю Россию чувство чудовищного стыда. Желание порвать паспорт, отказаться от гражданства, вот не иметь к этому всему кошмару и маразму никакого отношения. Да. И вот я говорю, ребят, не поленитесь потратить пару дней на просмотр итальянской хроники 30-х годов. Не поленитесь почитать газеты того времени. Вы увидите, насколько неизбывным и вечным казался кошмар, в который была Италия погружена в то время. А потом поезжайте в Италию и посмотрите на совершенно нормальных людей, на великолепных людей, и вы поймете, что все это, что у вас сейчас доводит до белого коленя, это все лечится и проходит. Русские неплохие. Они ничем не отличаются от всех остальных. Просто мы наблюдаем очень тяжелые национальные болезни, через которые прошли все. Мы просто это делаем с существенным опозданием.
Но через это
не мы, русские, да.
Да, через это проходят все более или менее, но вот некоторые болеют такой болезнью, итальянцы, немцы, например, какие-нибудь, ну мало ли кто еще болел какими болезнями, и потом дальше они переболели, у них сложился иммунитет, да, и дальше они уже вот этим не болеют. А тут как-то вот иммунитет никак не закрепляется.
Никак не закрепляется.
Начинается хроническое заболевание.
Возможно, вы правы, но давайте все-таки в качестве основной версии примем мою оптимистическую.
Да, хорошо. Я готова принять оптимистическую версию. Я очень хочу, чтобы.
К тому же у нас, в общем, очень мало всегда было шансов, да?
На что?
На радикальную смену и, главное, на то, чтобы вычислить, а что же на самом деле из поколения в поколение передается такого, что способно изуродовать до неузнаваемости, в общем-то, прекрасный народ, к которому я не имею отношения, да, но который, тем не менее, все равно не хуже, чем, поверьте, все остальные люди. Вот это серьезная задача, вычислить, что это именно в культуре, то ли это в мифе в историческом передается, да, потому что ведь чем ниже интеллектуальный уровень человека, тем больше у него потребность принадлежать к большой, агрессивной и свирепой стае, да. И когда эта стая не демонстрирует каких-то успехов сегодня, то всегда можно повернуться назад и обнаружить, что в прошлом эта стая была очень успешна, что она грызла, насиловала, нагибала, убивала. Посмотрите на русскую историю, ее же в учебниках истории представляют почему-то одни только солдафоны. Одни солдафоны. Для солдафонов, за солдафонов можно не беспокоиться, им всегда найдется местечко где-нибудь в учебниках кадетских корпусов и на крышках бонбоньерок.
Да? Работа, которая же найдется всегда. найти для них?
Вы знаете, вот не всегда для них должна найтись работа, потому что когда мы говорим, да, вот крики патриотов, они очень любят формулировку про подлетное время, да? Вот существует такое заклинание «подлетное время», «базы НАТО», «ракеты». Блин, а почему Швейцарию не беспокоит какое-то подлетное время? Вот у них-то, по идее-то, есть что грабить, в отличие от нас.
В Швейцарии в каждом доме бомбоубежище.
Дело не в этом. Нет, там нет. Я хорошо знаю Швейцарию, там нету. И их это не беспокоит. Может быть, просто стать той страной, которую это не беспокоит, которая не угрожает никому и не опасна никому.
Спасибо большое, Александр Невзоров, в программе «Особое мнение».
Особое мнение.